Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение», глава 14, стихи с 14 по 20. Удаление необращенных с земли.
Откроем 14 главу для того, чтобы прочитать стихи с 14 по 20, с 14 до конца главы. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный Сыну Человеческому. На голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящей на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. В данном отрывке Писания мы видим два образа. Первый образ – это жатва зерновых. Второй – сбор урожая винограда, сбор винограда. Об этих образах, оба этих образа подчеркивают одну и ту же общую мысль. Однажды наступит такое время, когда нечестивые полностью будут удалены с земли и навечно осуждены Богом. Когда это произойдет, мы понимаем, что это произойдет после семилетия скорби, в конце семилетия скорби и окончательно перед установлением тысячелетнего царства Христа, когда Господь вернется на землю. Полное очищение земли от грешников. Нам даже трудно представить себе мир вообще без необращенных. Сегодня мы живем среди неверующих, работаем с ними, учимся. Они среди наших соседей, они среди наших знакомых, родственников. Они повсюду, и, кстати, их большинство. Поэтому представить такое нам очень-очень трудно. Но однажды подобное уже происходило в истории человечества. Однажды Бог уже удалял всех необращенных с земли. Когда? Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Матфея 24, 38, 39. Однажды Бог уже убирал всех необращенных с земли. Мы знаем, что после того, как Ной со своей семьей вошел в ковчег, все неверующие погибли. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Бытие 7:21. Здесь возникает вопрос, почему же Бог уничтожил столь многочисленную и могущественную первую цивилизацию? Что стало решающим фактором, побудившим Создателя пойти на такие радикальные меры? Вот что. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Бытие 6.1.2. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие 6.5. Падшие ангелы, это сыны Божии, они вступали в связь с женщинами и производили потомство, которое не подлежит искуплению. Таким образом, сатана хотел разрушить Божий план спасения. Таким образом, сатана хотел сделать все для того, чтобы обещание, данное Богом Еве, не осуществилось, чтобы не пришел тот, кто поразит сатану в голову. Искупление, мы знаем, предопределено только для людей. Ангелолюди не могут быть искуплены. Если бы Бог не потопил мир, тогда все человечество в большей или меньшей степени оказалось бы в родстве с демонами. Спаситель бы не пришел, да и тех, кого следовало спасать, возможно было бы спасти, их просто бы не было. Поэтому Бог принимает решение, Он видит бесперспективность существования этой цивилизации, Он видит, что дальнейшее продолжение существования этой цивилизации приведет к тому, что дело искупления совершить будет невозможно, поэтому Бог принял решение уничтожить водами потопа всю эту цивилизацию, а она состояла из необращенных, кроме семьи Ноя. Перед установлением тысячелетнего Царства Христа земля еще раз будет очищена от необращенных. Понимаете, почему это необходимо? Вот почему. Прежде всего, потому что грешники окончательно отвергнут возможность спастись. Они видели суды Божии, периода скорби. Они отчетливо и ясно понимали, что находятся под гневом Создателя, но, несмотря на это, упрямо отвергали покаяние. И, кстати, эта мысль неоднократно подчеркивается в книге Откровения. В книге Откровения постоянно повторяется идея о том, что грешники упорствуют и не желают обратиться, несмотря на явные действия Бога. Например, 6 глава с 12 стиха, если читать. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло землетрясение, и солнце стало мрачно, как воснеца, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильный, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть грешники четко понимают, что Бог гневается на них. Наступил день Господень, наступил день судов Божьих. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу, просить у Него прощения, раскаиваться перед Ним, они молятся силам природы, они просят силы природы, горы и камни, упасть на них и скрыть их от Бога. Вот в таком страшном состоянии большая часть человечества будет находиться в период скорби. В 16 главе, стих 10 и 11, эта мысль повторяется здесь очень также четко и отчетливо. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих». И здесь же 9 стих. «И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу». И здесь же 21 стих. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». В общем, грешники понимают, что на них гневается Бог, Они невероятно страдают и продолжают богохульствовать, продолжают отвергать Бога. Вот каким злым является необращенное сердце. Они видят явные суды Божьи и противятся. Они слышали проповедь двух свидетелей, однако не только отвергли эту проповедь, но и радовались, когда их убили. 11 глава, стих 10. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле». Также грешники слышали Евангелие из уст одного ангела, летящего по небу и провозглашающего Слово Божие явно на весь мир. Также они слышали предупреждение о падении Вавилона из уст второго ангела. Также они слышали предостережение о недопустимости поклоняться зверю и его образу, о недопустимости принимать начертания Антихриста. Они слышали это предупреждение из уст третьего ангела, о чем сказано в 14 главе, стих 6 и 11. Но не вняли даже вести ангелов. Это упрямое отвержение истины, когда все уже доказательства, все аргументы приведены. Нечестивое человечество отвергло все призывы Бога. Оно присягнуло на верность сатане в лице Антихриста и приняло его начертание. Теперь что? Теперь у такого человечества нет будущего. Грешников ожидает лишь вечное наказание. Позволять им дальше жить на земле бессмысленно. Они дошли до крайней черты в отвержении Бога и должны быть справедливо осуждены. Послушайте, что я сейчас скажу. Когда Бог видит бесперспективность существования человечества, Он прекращает его. Так было в дни Ноя, и так будет перед вторым пришествием Христа. И еще, нечестивые должны быть удалены с земли не только потому, что их существование бесперспективно, не только потому, что они отвергли все призывы Бога, но еще и потому, что они не могут войти в царство Мессии. Почему не могут? Потому что это царство истины, праведности, это царство святости, это царство поклонения Богу, а нечестивым все это чуждо, это все противно их греховной природе, особенно необращенным периода скорби, сделавшим Антихриста своим Богом, благословения царства будут очень неприятны. Благословения царства не для них. Все ценности царства противоположны их греховным земным ценностям. В последние дни все необращенные будут удалены с земли. Вопрос лишь в том, как это осуществится, каким образом это произойдет. И об этом мы узнаем, исследуя заключительную часть 14 главы книги Откровения. Во-первых, необращенные будут удалены с земли через последние суды. Стих 14-16. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Как мы уже отмечали, в этих стихах удаление нечестивых с земли представлено в образе жатвы зерновых. Кто выступает в роли жнеца? Сын человеческий. Это кто? Это наш Господь Иисус. Потому что Сын человеческий – это известный титул Иисуса Христа, известный титул Мессии. Так о нем говорил еще пророк Даниил. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Даниила 7:13-14. Мы знаем, что сам Иисус многократно называл Себя Сыном Человеческим, о чем сказано во всех четырех Евангелиях. Итак, Сын Человеческий, Жнец в данном случае – это Господь Иисус. И мы понимаем, что в видении апостола Иоанна и в видении пророка Даниила описывается Сын Человеческий, Мессия – это наш Господь и Спаситель. Он, кстати, у Иоанна восседает на белоснежном облаке, подчеркивающем его славу и святость. И у Даниила он тоже идет с облаками небесными. Также мы видим, что на голове у Христа золотой венец Стефанос – это символ победы, это венец победителя. Это указание на то, что Господь, когда вернется, Он одержит полную победу над всеми своими врагами, нечестивыми людьми, антихристом, лжепророком, сатаной и бесами. Итак, мы поняли, кто выступает в роли жнеца. Сын человеческий, Господь Иисус. Кого следует понимать под урожаем, готовым к сбору? Есть мнение, что собранный урожай – это верующие в данном случае, которые переживут скорбь и войдут в тысячелетнее царство Христа. Но как мы видим из контекста, урожай – это необращенные. Почему? В предыдущих стихах ангелы возвестили, что непокоряющихся Евангелию ждет суд. 14 глава, стих 6-12. В следующая глава, глава 15 и глава 16, это повествование о готовности к совершению судов семи чаш, самого страшного излияния гнева Божьего, приготовленного для грешников. Поэтому контекст говорит о судах, а не об избавлении от них. Следовательно, ангел, выходящий из небесного храма, места особого присутствия Бога, восклицая громким голосом, передает Христу послание Бога Отца, связанное с судом: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Серп. Серп – это что? Это закругленный ручной нож, предназначенный для уборки зерновых культур. Таким образом, здесь мы видим призыв собрать урожай, потому что жатва на земле сохнет. То есть она полностью готова к уборке. Именно такую мысль доносит до нас греческий текст. То есть человечество дошло до крайности в своем противлении Богу. Человечество дошло до последней точки в своем поклонении Антихристу, в принятии этого страшного начертания, и теперь все готово для суда над ним. Каков результат жатвы? «И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Мы понимаем, что результат жатвы для нечестивого человечества – это смерть и вечная погибель. Что и произойдет с теми, на кого обрушатся суды Господни. Знаете как, в начале лета едешь на автомобиле по трассе и видишь зеленеющие поля, зеленеющие прекрасные поля зерновых. Спустя несколько недель едешь по той же трассе и видишь полностью убранные равнины. Пейзаж изменился. Вместо зеленеющих просторов желтые, выгоревшие на солнце, низко скошенные поля, напоминающие безжизненную пустыню. Сегодня нас окружает великая цивилизация нечестивых с огромными городами, с мощной культурой, искусством, с достижениями в различных областях, от покорения океанов до полета в космос. Но однажды раз, и земля была пожата. Однажды эта цивилизация раз и прекратит свое существование. Земля будет пожата и полностью освобождена от необращенных. О чем здесь говорится? Когда это осуществится? Ну, более конкретно, если посмотреть, когда это осуществится? Когда произойдет такая жатва? Как ее согласовать с хронологией книги Откровения? В первую очередь, здесь под жатвой зерновых имеется в виду суды семи чаш гнева Божьего, как заключительного этапа судов, эсхатологических судов Господних. И об этих чашах дальше как раз и пойдет речь в 15 и 16 главе. То есть вот эта жатва зерновых, это в первую очередь суды чаш. Первая чаша, все принявшие начертания, об этом говорит 16 глава, с первых стихов, покрылись отвратительными гнойными ранами. Только они радовались, поклоняясь Антихристу, только они видели преимущество в принятии начертания. Прошло всего немного времени от начала второй половины семилетия скорби до конца, ну сколько там, ну около 3 лет, да? Прошло немного времени, и все, кто принял начертание зверя, покрылись отвратительными гнойными ранами. Исцеления нет от них, Антихрист помочь не может ничем. Вторая чаша – гибель всего живого в мировом океане. Это страшная катастрофа. Мы знаем, что 80-90% кислорода, которым мы дышим, вырабатывает мировой океан. Питание связано, человечество связано с мировым океаном очень, очень серьезно. И гибель всего живого в мировом океане – это просто катастрофа. Будущего у человечества в таком случае нет. Третья чаша. Пресные источники и водоемы превратились в кровь. Воды уже не хватало, а теперь ее вообще нет. Без воды человек может прожить несколько дней. Четвертая чаша. Солнце усиливает свечение и жжет людей словно огнем. Больно и жарко. И воды нет, и невероятная жара и боль. Пятая чаша. Царство Антихриста погружается во тьму. Шестая чаша. Река Евфрат высохла. Бесы собирают армии Востока на битву. И седьмая чаша. Заключительный этап. Все города мира полностью разрушены. В результате землетрясения только Иерусалим распался на 3 части, рельеф земли кардинально изменился, острова все ушли под воду, гор не стало, и в завершении огромные ледяные глыбы засыпали землю. Вот такая жатва. Пустил серп, и земля была пожата. Несомненно, в результате действия судов чаш погибнут миллионы грешников. Но если посмотреть более широко на весь период скорби, мы можем вспомнить, что Господь уже удалил большую часть нечестивых с земли еще до судов чаш. Помните, со снятием 4-й печати погибло 1/4 населения земли. А при действии 6-й трубы уничтожается еще 1/3 населения земли. Таким образом, только от этих 2 судов умерла половина живущих на земле, а остальные суды печати и труб значительно увеличили число жертв. Окончательное же удаление нечестивых с земли произойдет перед 1000-летним царством, после второго пришествия Христа. Да, большая часть человечества уничтожена. Печати, трубы, чаши. Чаши – это заключительный этап эсхатологических судов Господних. Это действительно серп, словно проходит по земле. Нечестивые удаляются миллионами. Но все равно еще некоторые неверующие останутся, и они переживут скорбь, и они будут удалены как? Вот как. Неверующие евреи будут отделены от верующих. Тогда будут двое на поле, это не о восхищении церкви идет, вы понимаете. Тогда будут, идет речь, тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Матфея 24, 40, 41. Берется неверующий еврей для суда и вечной погибели, оставляется верующий еврей для входа в царство Мессии. И контекст с Ноем здесь же в 24 главе поддерживает данную мысль. Поэтому Христос говорит, как было во дни Ноя, неверующие были взяты с земли, а верующий Ной остался и стал родоначальником со своей семьей будущих поколений. Точно так же будет и по окончанию периода скорби, когда вернется Христос. Неверующие евреи будут взяты от земли, верующие останутся. То же самое будет сделано с представителями языческих народов, которые выживут. Среди них неверующие будут отделены от верующих. Матфея 25, 31, 32. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Верующие овцы оставляются и входят в тысячелетнее царство, неверующие козлы отделяются и направляются в вечную погибель. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Матфея 25, 46. Итак, жатва более всего проявится в судах семи чаш гнева Божьего. К окончанию периода скорби основная часть необращенных будет удалена с земли. Полное удаление необращенных земли, окончательное, произойдет после второго пришествия Христа. Это суд над Израилем и суд над народами. Кто-то спросит, скажите, пожалуйста, а разве это гуманно, разве это справедливо погубить всех неверующих на земле? Разве может любящий Бог так поступать? А что говорит Писание? А Писание говорит, возмездие за грех – смерть. Это справедливо, это честно. Римлянам 6:23. По справедливости они не должны были жить на земле ни одного дня. Вот справедливость. Когда же нечестивые существовали на земле тысячелетиями, и Бог явил в конце особую справедливость, тогда многие говорят, это несправедливо. Бог тысячелетиями милостиво относился ко всему человечеству, посылая дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45. На протяжении тысячелетий Он позволял грешникам не просто существовать, но еще и радоваться жизнью, исполняя пищей и весельем сердца наши. Деяния 14:17. Но однажды мы понимаем, что время милости, время благодати, время особой доброты Бога закончится, и наступит время справедливого воздаяния этому миру за грех. Какие практические уроки мы можем из этого вынести для себя? Четыре коротких урока. Первый урок. Прославляйте Бога за то, что Он терпел вас, когда вы были неверующим. Когда вы были необращенным человеком, Бог позволял вам жить, и Бог не предал вас смерти. Подумайте, сколько людей умирает каждый день на земле, не обретая спасения, а Бог сохранил вас милостиво и благодатно. Хотя по справедливости каждый из нас должен был умереть. Никто из нас не имел права жить, тем более в состоянии, когда мы были не спасены. Второй урок. Благодарите Бога за то, что Он и по сей день продлевает жизнь вашим неверующим друзьям, знакомым и родственникам. И таким образом у них еще остается надежда, ну не у них, а у нас, остается надежда, что они могут обратиться. Третий урок. не требуйте у Бога лучшей жизни здесь и сейчас. Мы только что читали с вами о судах чаш. Вот про справедливости у нас должна быть вот такая жизнь. Если у нас лучшая жизнь, то это несправедливость. Это милость и благодать. Поэтому, пожалуйста, никогда не обвиняйте Бога в том, что Он с вами поступает несправедливо. И никогда не обвиняйте Бога в том, что Он действует как-то неправильно. И не просите у Бога справедливости, потому что справедливость всегда будет далеко-далеко не в нашу пользу. По справедливости никто не имеет права жить. Никто не имеет права просить лучшего здоровья, хорошего материального положения, какого-то особого общественного статуса. Не ропщите, проявляя недовольство своим браком или тем, что вы одиноки. Помните, что по справедливости мы заслуживаем только гнева Божьего. И четвертый урок. Не упускайте возможности для благовестия. Однажды грешники будут удалены с земли навечно. Возможность обратиться ко Христу есть только при земной жизни. Итак, во-первых, необращенные будут удаляться с земли через последние суды. В первую очередь имеется в виду суды семи чаш гнева Божьего. Во-вторых, нечестивые будут удаляться с земли через последнюю битву. Стих 17-20. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверх ангел свой серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. В этих стихах удаление необращенных земли представлено в образе сбора урожая винограда. Кто же выступает в роли жнеца? В данном случае это не Господь Иисус Христос, а ангел, вышедший из небесного храма с острым серпом. Ангелы будут содействовать последней жатве, как об этом и говорил Иисус. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Матфея 13:39. Обратите внимание, ангелы в книге Откровения встречаются постоянно. Они участвуют во всех ключевых событиях. Бог практически все совершает через ангелов. Он в большинстве случаев действует именно через них. Мы видим, что еще один ангел предстает пред нами, и иной ангел, имеющий власть над огнем, огонь, мы понимаем, это символ суда, который прежде стоял пред жертвенником с кадильницей, наполненной огнем с жертвенника. 8 глава, вспомните, 8 глава, стих 3-5. А под жертвенником были кто? Души убитых за проповедь Слова Божия и за свидетельство о Христе. Они вопияли об отмщении своим гонителям. 6 глава, стих 9-11. Таким образом, общая картина здесь следующая. Ангел, имеющий власть над огнем, с великим криком призвал ангела с острым серпом начать сбор урожая винограда. Этим он делает следующее. Этим он призывает воздать за кровь, пролитую мучениками. Это ответ мученикам на их мольбу о воздаянии их гонителям. В общем, час отмщения настал. Ясно, что жнец здесь ангел. О чем же говорит образ сбора винограда? Он указывает на самое кровопролитное сражение в истории мира. По цвету Сок винограда, как мы знаем, похож на человеческую кровь. Отсюда и понятное сравнение. Известно, что собранный виноград помещали в специальные ямы, называемые точила, где его топтали ногами. Соответственно, сок стекал по желобу в ниже расположенные сосуды, емкости. Подобным образом, за пределами Иерусалима истоптанные ягоды вточили за городом. За пределами Иерусалима произойдет сражение, в результате которого кровь поднимется до уст конских. Это сколько? Это 1 метр 20 сантиметров. И разольется на 1600 стадий, то есть более 300 километров, от севера до юга Израиля. Как следует воспринимать эту цифру? Буквально или образно? Как гиперболу, как преувеличение? Мы вполне допускаем, что кровопролитное сражение охватит 300-километровую территорию земли обетованной. Конечно же, вся эта огромная площадь не может быть залита кровью, вся эта огромная площадь не может превратиться в озеро из человеческой крови глубиной более 1 метра. Ну, потому что для этого не хватило бы крови всех жителей земли. Но в некоторых местах, мы верим, потоки крови могут достигать 1 метра 20 сантиметров. Например, несколько недель назад в нашем городе прошел очень сильный дождь. И мы не можем сказать, что весь город покрылся водой, ушел под воду на глубину хотя бы метр. Но в некоторых районах города действительно автомобили плавали, вода поднялась до крыши. Я думаю, что нечто подобное произойдет и вот в этом сражении. Да, действительно, сражение будет масштабным, кровь будет проливаться по всей этой территории, которая здесь описана. А в некоторых местах могут собираться глубокие лужи или очень такие высокие потоки крови. И я думаю, таким образом следует понимать данные слова. Это будет очень-очень кровопролитное сражение. Это кульминационная часть эсхатологических судов. Миллионы и миллионы трупов. Все это не просто война. Это особое наказание для нечестивого человечества. Вообще мы должны понять с вами, друзья, война возникает не потому, что какой-то народ что-то не поделил с другим народом. Это поверхностные внешние причины. Война – это инструмент Божьего наказания. Когда Израиль отступал от Слова Божьего, Господь наказал его поражением в военных кампаниях, Господь наказывал его захватом, оккупацией и пленением языческих народов. В Советском Союзе и фашистской Германии истинная церковь была подавлена гонениями. Имя Христа заменено именем Ленина и Гитлера соответственно. И что произошло? И началась самая страшная война в истории человечества. Общие потери Советского Союза 26 миллионов человек, Германии более 7 миллионов человек. Поэтому неудивительно, что поклонение Антихристу, обожествление Антихриста, почитание его Богом, принятие его начертания закончится более ужасной войной с гораздо большим количеством жертв. Таким образом, Господь удалит с земли самых воинственных, самых агрессивно настроенных против него грешников. Более подробно о битве Армагеддон мы будем говорить в следующих проповедях. Итак, когда Бог видит бесперспективность существования человечества, Он прекращает его. Так было во времена Ноя, человечество зашло в тупик, связь с падшими ангелами делала людей не поддающимся искуплению и лишала надежды на спасение. Демоны-люди не могут обратиться. Спасение предоставляется только людям, для бесов спасения нет. В общем, один раз Бог уже очищал землю от всех необращенных, от всех нечестивых. Это произойдет еще один раз. Так будет и в преддверии второго пришествия Христа. Человечество отвергнет проповедь двух свидетелей и трех ангелов. Оно проигнорирует бедствия периода скорби. В своем большинстве, конечно, будут обращения, но в большинстве своем проигнорирует. Человечество поклонится Антихристу как Богу и примет его начертания. И что? Ясно, что будущего у такого человечества нет. К концу скорби грешники непреклонны. Обращения среди них почти прекращаются. Книга Откровения сообщает лишь об упорстве и отвержении Бога нечестивыми в это страшное время. Поэтому в преддверии тысячелетнего царства Господь удалит необращенных с земли. Яркая и могучая цивилизация нечестивых завершит свое существование. Как это произойдет, мы уже поняли. Во-первых, через последние суды, окончанию периода скорби, после семи чаш гнева Божьего, большая часть нечестивого человечества погибнет. Полное их удаление произойдет, полное удаление грешников произойдет после второго пришествия Христа. И во-вторых, необращенные будут удалены с земли через последнюю битву, и в разгар этой битвы вернется Христос. Армагеддонское сражение станет казнью для великого множества противящихся Богу. Если вы уже узнали о пути спасения, но еще не спасены, поспешите раскаяться. Поспешите раскаяться в своих грехах и уверовать в Христа как в единственного Спасителя и Господа. Не упорствуйте в грехе, не упорствуйте в неверии, чтобы Бог не определил ваше существование как бесперспективное и не удалил вас с земли в вечную погибель. Деньги, богатство, слава, власть, победы на самых престижных спортивных соревнованиях или музыкальных конкурсах, величайшие научные достижения, литературные достижения, политические достижения, особый вклад в культуру и развитие общества, гуманитарные проекты, помощь больным и голодающим людям. Какими бы ни были достижения человека, жизнь тех, кто не прославляет Бога, не имеет никакого смысла перед Господом. Они рождаются и умирают, и миллионами отправляются в погибель, словно засохшая трава, которую бросают в печь. Не живите глупо, не живите бессмысленно, не повторяйте их путь. Посвятите жизнь Иисусу Христу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!